Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер», как всегда, по пятницам. Журналист-американист Рафаэль Ардуханян с нами. Здрасте, Рафаэль.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Но вы ночью, Рафаэль, следили за речью Байдена или вы постфактум уже прочли?
Нет, я следил постфактум, потому что на ночь смеяться, говорят, не ко сну, боялся не заснуть.
Ну, как? Потому... А некоторые очень беспокоились.
Ну как? Ну, в принципе, беспокоиться надо вообще-то нам, потому что он где-то нашел президента Клутина.
А, да, у него была
оговорка.
Я сейчас,
да, оговорка. У него, знаете, вот одни оговорки по Фрейду. Надо все-таки, чтобы имиджмейкеры объяснили, что слишком много оговорок для президента такой страны, как Америка. Просто люди, не дай бог, что подумают. Например, то, что у него просто язык заплетается, и он выговорить не может, может быть, с памятью
люди,
что-то.
Может быть, так и думают.
Ну, знаете, мы же не это, мы же не эйджисты, как говорят, да, они, мы, как говорится, не критикуем людей за их возраста. Но просто даже на ответственность не подходить к этому. Хотя, где ответственность и где нынешняя администрация, вы знаете, это...
Вот 36-й сразу говорит: Евгения, спросите, пожалуйста, Рафаэля, будет ли война?
А разве она не идет?
Горячая, мы говорим про горячую.
Вы понимаете, в чем дело? Да, это вот такое очень неблагодарное дело сейчас говорить. Понятно, наша обеспокоенность. Поверьте мне, обеспокоены абсолютно все. Вот я специально к нашей программе, Евгений, подобрал мнение американских, не средств массовой информации. С этими ребятами, за редким исключением, говорить нечего. Просто американцы, вот что они пишут, что они говорят, да? Это тоже действительно, понимаете, простые люди, они озабочены этим. Вы понимаете, вот с этими людьми, которые у нас сейчас правят Америкой и частично Англией, все может быть. Я далек от мысли того, что они это сознательно сделают, но эти люди так играют с огнем, что просто уже, ну, дальше некуда. Уже дальше некуда. Причем это все делается в такой наглой, абсолютно безапелляционной, беспардонной форме. Но это явная провокация. Постоянная, одна такая, знаете, растянувшаяся на месяцы провокация.
Что сказал, Дмитрий говорит, что сказал Байден? Давайте я вам коротко просто зачитаю, что он сказал. Mm-hmm. Он заявил, что надеется на стабильные отношения с Россией. Однако в случае каких-либо нарушений с ее стороны, США готовы к принятию соответствующих мер. По словам американского лидера, новые меры он готов принять, если Россия продолжит вмешиваться в демократию. Накануне Байден подписал указ о новых санкциях против России, согласно которым после 14 июня американским банкам и другим финансовым институтам запрещено приобретать на первичном рынке рублевые облигации, выпущенные Центральным банком, ФНБ или Минфином, или предоставлять суды этим организациям. Также выслали 10 российских дипломатов, ввели ограничения против российских граждан и компаний. Комментируя эти меры, Байден заявил, что мог бы зайти дальше, но решил не делать этого и выбрал пропорциональность. А вот что значит зайти дальше? Не получается ли, что... Ну, инструментарий, в принципе, исчерпан. Вот только точечные санкции. Ну, допустим, санкции, да, против российского госдолга. Но это все равно, это не SWIFT, это не Visa с MasterCard, это не нефтяной эмбарго. И получается, знаете, такое, какая-то мускулинность вроде бы проявляется, но по факту сделать ничего невозможно.
Ну, я думаю, что это... Я надеюсь, вот здесь, кстати, очень важно, я надеюсь, что они это понимают. Я надеюсь, что все это их потуги, это клоунада. Вот вы знаете, основное определяющее слово сейчас, вот абсолютно, так сказать, во всех комментариях, которые я вижу, это... having my way, допустим. Байден очень опасный человек, и не только потому, что у него деменция, он просто пожирает ненависть к Трампу. Он делает все наперекор бывшему президенту. Все это вызывает хаос и приведет нас к войнам, голоду, безработице, отсутствию безопасности на границах и анархии. Понимаете, вот американцы просто это все прекрасно понимают. У меня вопрос только один. Вот они это серьезно? Они действительно думают, что вот этими санкциями... Вот как это выглядит? Давайте вот, Евгений, спроецируем. Они ввели санкции. Они не покупают наши бумаги.
Да.
Выступает, значит, премьер-министр Мишустин, рядом стоит Силуанов, с правой стороны, с левой стороны, наверное, стоит очаровательная госпожа Набиуллина. Значит, речитатив приблизительно такой. Уважаемое мировое сообщество, мы осознали свою вину. Мы больше не будем делать то, чего мы и раньше не делали, но мы все равно не будем этого делать. Пожалуйста, покупайте наши бумаги. Ну как же так вы нас бросили?
Нет, это про сложности. Почему нет? Это про сложности, про задачу диверсифицировать все это.
Целеполагание дело. Такое. Я, естественно, сейчас утрирую. Но целеполагание такое. Вот эти люди, они думают, что это приблизительно в такой форме будет. Понимаете, выглядеть. Вот, наверное, так это.
А может быть, это только единственное, что остается, понимаете, вот хорошо. Американцы вводят санкции, а мы, ну, в публичном поле мы слышим, что да что это, да ерунда какая-то, да вообще
совершенно
там...
Верно.
И,
вот это
и
меня...
получается, что это какой-то, знаете, разборка двух ковбоев.
Абсолютно. И я, кстати, хочу сказать, что у меня сейчас, если честно, больше вопросов к нашей стране. Мне кажется, вот эта нерешительность, каждый раз мы опять заявляем, будут решительные действия. Наших журналистов не пускают на пресс-конференции, будут решительные действия. Санкции идут одна за одной, будут решительные действия. Я хочу сейчас, знаете, вот просто как политолог, я хочу поделиться с Министерством финансов и с нашим правительством. Бесплатный совет достаточно опытного, поверьте мне, политолога. Господин Силуанов, введите санкции на продажу наших бумаг Америки. Скажите, что американцев больше не продаем. Вообще никогда и ничего.
А, ну то есть наоборот.
Сделайте, пожалуйста, этот шаг. Но это будет красиво, господин Силуанов. Ну, сделайте хотя бы что-нибудь позитивное. Ну, есть же у вас какие-то там...
А мы все-таки про рациональность, я думаю. Понимаете, вот здесь же какая... Здесь двояко многие трактуют позицию штатов. Одни говорят, как это так? Байден с Путиным встречает... Байден с Путиным разговаривают. Якобы какая-то встреча летом будет. И параллельно сразу же вводятся санкции. Одни говорят, да Байден не предупредили, как будто бы, или это двойная игра. Или вообще Байден звонил Путину, сказал, там, Владимир Владимирович, там, такая ситуация, санкции все-таки придется ввести. Я просто вас предупреждаю. Ну, мы по-разному можем это трактовать. Но мне так кажется, что это все-таки стиль американской администрации. Параллельно приглашать на беседу и параллельно же вводить санкции. То есть это определенная как бы позиция. Вы все равно никуда не денетесь, но мы как будто бы с позиции сильного выступаем.
Но это больная позиция, ментально больная абсолютно позиция. Я хочу вам сказать, с моего опыта, я не знаю, может быть, кто-то, так сказать, оспорит это, но и с точки зрения элементарной политтехнологии, я еще раз хочу подчеркнуть, элементарная политтехнология, когда происходят подобные вещи, потому что мы знаем обратные примеры, когда, знаете, халва, халва, халва идет, вначале такое, знаете, прекраснодушная риторика, а потом идут какие-то жесткие меры.
Рафаэль, с 2011 года Соединенные Штаты Америки начали позиционировать Российскую Федерацию как врага. Начали вводить какие-то бесконечные санкции. И что? А где победа над злодеем-то, декларируемым? Ну, нету ее.
Победа, вы понимаете, в чем дело? Наверное, здесь ситуация таким образом. Вопрос не стоит насчет победы, возможности и невозможности. Вопрос какой-либо победы в горячей войне, он сейчас не стоит по определению. Потому что даже уже американские эксперты, причем военные эксперты, генералы, прекрасно отдают себе отчет. И, кстати, они это делают публично и говорят правительству о том, что американская армия сейчас по уровню технологического развития современных некоторых достаточно актуальных таких, знаете, образцов вооружения, они отстают от нас. Никто не будет в этой ситуации начинать войну. Это безусловно. Мы не об этом сейчас говорим. Мы сейчас говорим о совершенно конкретном. Вот то, что вы как бы вначале обозначили, вот эта война, да, вот гибридная война. Это тоже определенные шаги, понимаете? Они не хотят уничтожить, допустим, понимаете, наши города, не это. Они хотят, чтобы те люди, которые должны защищать страну, чтобы они не вышли. Они сейчас полностью направили все свои усилия на информационную войну. А здесь у нас много вопросов, у нас ресурсов недостаточно. Я еще раз говорю, что нам нужны наши информационные авианосцы. Мы должны противостоять в этой связи. Причем, я еще раз хочу повторить, я вот читаю сейчас, это и люди, которые писали Fox Channel, Wall Street Journal, Daily Mail, английское. То есть я не беру сейчас какие-то нейтральные страны. Это непосредственно оттуда. Общественное мнение на нашей стране, понимаете? Пожалуйста, Финбиз, сейчас я ссылаюсь на это. Байден — это угроза номер один для Америки. Его нужно гнать из Белого дома. Монте-Кахри, да, конечно, пошел на попятную, именно поэтому он ходячий мировой анекдот. Вот мнение американцев, и таких тысячи просто, понимаете?
Но Байден же при этом говорит, настало время для деэскалации в отношениях с Российской Федерацией. Я открыла расшифровку, которую публикует Белый дом, без обиняков просто. Я поговорил на этой неделе с президентом России Путиным о природе наших взаимоотношений, отношений между нашими странами, две великие державы. Мы не
вот
можем...
здесь стоп, две великие державы, а мы что, уже не бензоколонка?
Которые несут большую, а про бензоколонку это мы сами себе придумали бензоколонку.
Неужели?
Да.
Да нет, это нас...
Мы продолжаем говорить про бензоколонку.
Нет, это мы говорим, но это Обама, крестный, как говорится, папа его сказал.
Вы
это
понимаете, разница между, скажем так, разница между восприятием китайцев у которых тоже напряженные отношения с Россией, и нашим восприятием. Мы продолжаем говорить, а вот этот когда-то про нас тогда сказал, и мы прям купаемся в этом, понимаете? Такое ощущение, что мы очень любим оскорбляться, мы хотим быть обиженными. И вот, вот помните, мы с вами обсуждали, почему некоторые люди, такое ощущение было, что они были разочарованы в реакции Путина на вот это айду Байдена в ответ на, значит, вопрос журналиста. А китайцы как? Про китайцев тоже кучу всего говорят. Но я что-то не видела в газетах китайских, по крайней мере, в государственных, где серьезно бы обсуждали, что а вот такие американцы про нас так как-то говорят, а мы вот давайте продолжим то, что про нас сказали 10 лет назад, продолжим это муссировать. Нет.
Нет. Понимаете, в чем дело? Китайцы, когда они, я согласен с вами, что они люди дела, скажем так, нежели чем слово, безусловно. Но все-таки я хочу сказать, что в этой ситуации, когда мы не можем ответить пока делом, мы не можем экономически повлиять на Америку, не китайцы может. Могут. Да, они могут. Потому что сотни миллиардов оборот. У нашей там сколько-то, несколько миллиардов долларов, это ничто.
И ничего не меняется, несмотря на то, что так, американцев больше инструментарий. Правильно. Северный поток 2, правильно. Все что угодно. Но и по ключевым параметрам позиция это не меняет. Еще раз, санкции с 2011 года.
Они так и есть и будут. А я еще раз хочу повторить, санкции будут в любом случае. Нам надо работать с другими людьми. Я еще раз говорю, что современный политический истеблишмент Америки это токсичный организм сейчас для нас. Абсолютно. Мы должны вообще к нему не прикасаться. Мы должны работать вот с этими людьми, которые нам пишут. Смотри, а которые комментируют. Сказать? Вот, а для этого нужны наши информационные носы. А как они находят
одно,
дорожку
подождите,
к нам?
Подождите, одно другого не отменяет. Одно другого не отменяет, но здесь, опять же, симметричные шаги хорошо, допустим, с вот американцы выслали 10 наших дипломатов, говоря, что они под прикрытием,
это разведчики формальная
под прикрытием.
Часть,
формальная часть, конечно. Вот, мы там кого-нибудь вышли, например. Но если условно он про нас так говорит, это не значит, что мы с ним работать не должны.
Нет, именно как раз и означает, что мы с ним не должны работать. Я считаю, что с этой администрацией политические вопросы решать абсолютно не нужно. Я вам приведу пример. А какие вопросы, допустим, какой был вот до недавнего времени, ну просто животрепещущая проблема, это СНВ-3. Часов? Правильно? СНВ-3, это же все, как говорится, стратегические наступатели.
Продлили
как?
На 5 лет пока.
Нет,
что?
Нет, продлили как? По телефону продлили. По телефону продлили, согласовали, вот такие контакты нам и нужны. Никаких саммитов, никаких пожатий рук даже на расстоянии, никаких, так сказать, там, я не знаю, взглядов. Я поговорю с другом.
То есть убрать публичность, что ли?
Абсолютно убрать публичность и убрать политическую. Я это называю, это я еще раз хочу повторить, концепция ограниченного дипломатического представительства.
А я скажу, почему этого нельзя делать, Рафаэль?
Почему?
Потому что это станет, скажем так, у нас в определенном русле работает, ну, например, значит, как сказать правильно, в определенном русле работает пресса, например. Вот, говорит, обидами эфир забивают пропагандисты, Алла, говорит, Северная, то, что надо же народ чем-то угощать. То же самое можно сказать, что так работает Fox News, CNN и так далее. Но это называется, значит, насаждение мифов. Если мы не увидим, что Путин с Байденом разговаривают, это будет дополнительной почвой для того, чтобы ситуация нагнеталась. И та самая мягкая сила, о которой вы говорите, она не будет работать. Нельзя давать врагу то, что он хочет.
Никакой мягкой силы уже давно-давно нету. Как это не печально, не прискорбно сообщать, это раз. Потом, то, что касается Fox Channel, это отдельно, CNN это отдельно. Fox Channel сейчас очень изменился, я хочу сказать. Я очень внимательно слежу за этим каналом. Mm-hmm. У меня там есть, кстати, знакомые, с которыми я... Шон Хеннеди, я с ним встречался. Я диссертацию, кстати, писал по Рашу Лимбо и Шону Хеннеди. Марку Левину, Майкл Сэвиджу. Это такая была республиканская, знаете, такая консервативная группа. Да, радиоведущих, да, причем они на средних волнах, и они колоссально. Раш Лимбо собирал до 50 миллионов аудиторий ежедневно. Это же просто было феномен в своем роде. Они работают по-другому, это раз. Второе. Контакты у нас будут, Женя. Но, естественно, я сейчас не хочу просто тратить эфирное время и объяснять, так сказать, некоторые вопросы политтехнологии. Но уровень этих контактов будет меньше. Понимаете? Уровень. Я считаю, что уровень заместителя министра иностранных дел вполне достаточно для этих людей. Ну что, выслушать их гадости, это первое. Второе. Ну, тот, кто здесь говорит, допустим, что забита там пропаганда, что еще мы должны от наших так называемых партнеров из океана получить, чтобы наконец понять, что эти люди просто откровенно, нагло ведут с нами войну гибридную? Ну, поймите, ну как мы можем информационно оставаться пассивными, если исходить из логики тех людей, которые думают, что мы нагнетаем? Когда 30-тысячный натовский контингент совместно с украинской армией на наших границах, в нескольких сот километрах от Москвы, проводит непонятные учения с угрозой для Донбасса. Мы начинаем двигать, я не знаю, там, по нашей же, Воронежская, Ростовская область,
ну, передвигать.
Весь мир орет, что мы нагнетаем. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, надо этому противостоять.
Нет, я же не говорю, а как раз таки, если мы не будем
видеть... И объяснять это людям в Америке. Вот этим бесполезно. Байден это бесполезно объяснять. Расмуссену бесполезно. Я уже не говорю там о Зеленском, остальных. Надо говорить людям, ребята, вас обманывают, мы не хотим этого, у нас проблемы, у нас свои вопросы, мы строим инфраструктуру, мы строим порты. Вот давайте
а
пока...
вы убеждаете сейчас, что, я не знаю, кого, Владимир Владимирович, что ему не надо с Байденом разговаривать?
Я убеждаю сейчас тех людей, которые выстраивают и пишут докладные, ежедневно подают отчеты нашему руководству, прежде всего президенту, чтобы они наконец поняли и при целеполагании, и аудиторию должны они выбрать правильно. Они пытаются, я не знаю, так сказать, ну, людям, которые совершенно не хотят даже это понимать, мы пытаемся что-то объяснить.
Линейно, нельзя линейно подходить к делу. Ровно об этом и я вам говорю. Линейно нельзя, что когда декларируется Америка, например, наш враг, но при этом, если об этом долго-долго-долго говорит, то получается диссонанс, когда президент при этом говорит, что
совершенно
это наш
верно.
Партнер. Да, у нас с ним есть противоречие, но это наш партнер. В любом случае, ни в коем случае от контактов
значит,
отказываться
я
нельзя.
Еще раз повторяю. Во-первых, мы никогда не будем говорить, что Америка наш враг. Мы всегда говорим, что политический истеблишмент наш враг. И позвольте, Евгений, мне не согласиться с моим президентом, за которого я голосовал. Америка нам не партнер. Если это еще непонятно, если это еще не объяснили, я готов это еще раз повторить. Владимир Владимирович, у нас нет партнеров среди политического истеблишмента в Соединенных Штатах Америки. Есть огромное количество, десятки миллионов людей, которые к нам относятся с симпатией. Я это говорю со знанием дела, как человек, который там достаточно долго жил и поддерживаю ежедневные контакты с ними.
Я предлагаю тогда голосование запустить.
Давайте
голосование запустим. Так, 130, давайте так, позиция, сейчас, секунду, два, чтобы было... пункт у нас в голосовании. А, с вашей точки зрения, все-таки, вы воспринимаете Соединенные Штаты Америки по отношению к России как партнера, с которым есть терки, споры и так далее, но это партнер. Тот же самый Байден говорил, что без России нельзя там решить, значит, вопрос Афганистана, того же самого. Это, кстати, тоже очень важная часть. Сейчас мы на этом остановимся. Итак, 134-21-35. В вашем представлении США для Российской Федерации это партнер. Напряженный, сложный, но партнер все равно. 134-21-35. Вы считаете, что США – это враг Российской Федерации?
Администрация, современное руководство Америки.
Руководство
давайте
Америки
уточним.
Это, считайте, Штаты все равно. Ну, целиком.
Можно я вот просто... Honest Sister Adder, вот, пожалуйста, это сообщение, которое он прислал на Fox News.
Давайте.
Приносим извинения всему свободному миру за тот ущерб, который наносит демократическая партия США и порванный в клочья деменции идиот. Знаете, что не он, не это тра-та-та Калифорния не представляет американский народ. А вы говорите, что я жесток.
Нет, я же не говорю, что вы жесткие как раз.
Но это же, вы понимаете, это же крик. Вот посмотрите, я только сотни принес таких вот, понимаете, пассажей. Я их не подбирал, они подряд идут.
Это понятно, мы тоже можем много всего набрать этого. Но невозможно работать отдельно с обществом, не работая при этом с самой администрацией. Нужно тоньше.
Вы знаете, как с вами не согласны некоторые НКО, которые у нас здесь на территории Российской Федерации работают?
Наверняка.
Они очень успешно.
А я что, говорю, что они правильно работают?
Без контактов с официальными властями, Женя. Напрямую.
Я говорю,
и на суды ходят, и в тюрьмы наши ездят.
Поэтому надо тоньше работать. Я же об этом говорю. Тоньше, понимаете, изящество в политику надо вернуть.
Я надеюсь, НКО, которые нас слушают, проамериканские, слышат сейчас наши эфиры, пожелания моей коллеги Жене. Тоньше, ребята, работайте.
Нет, более того, всем надо работать тоньше.
Слишком заметно, как вы нас...
Я говорю, нет, я как раз-таки говорю о задаче государства. Мы понимаем, что в любом случае мы будем обвинять, что американцы вмешиваются в наши дела. Американцы будут обвинять нас, что мы вмешиваемся в их дела. Американцы будут это трактовать как нападение на американскую демократию. Как угодно, слова могут быть абсолютно разными, но это не отменяет того, что нужно работать в этом направлении. И нужно же работать в этом направлении.
И не забывая главную задачу государства – защищать интересы граждан и защищать интересы нашей страны. Вот это должно быть краеугольным камнем. Как бы это ни звучало сейчас, может быть, немножко резко, немножко, так сказать, может быть, не политкорректно, но тем не менее, не до политкорректности.
А зачем Байден завел тему с Афганистаном в разговоре с Путиным?
Вы знаете, вот здесь, опять же, я опять ссылаюсь, просто это касается политики Байдена. Все, что делает Байден сейчас, он делает это в пику Трампу. Трамп обещал вывести до 1 мая.
Да.
Всем понятно, что уже сделка с Талибаном срывается, и Талибан уже высказали, что они запрещенная в России организация. Вот, они, так сказать, сказали, что они предпримут определенные действия, потому что Америка нарушила договор. Значит, это вопрос, во-первых, в первую очередь, преемственности этого. Угу. Невозможно было отменить эту сделку, и Байден ее якобы переносит на поздний срок. Я не удивлюсь, если и потом будет опять перенос. Так. Афганское руководство совершенно не в восторге от того, что американские войска там остаются. Более того, они сейчас опять начинают решать, оставлять ли, убирать ли все войска, оставлять ли какой-то ограниченный контингент, оставлять ли разведсообщество там, каким образом контролировать. Там полный сейчас бардак и неразбериха. Угу. Американцы, то есть вот именно администрация Байдена, она не знает, что делать. Но первый ее жест был, это отменить решение хотя бы по срокам Трампа. И посмотрите, в какую ситуацию неловко он поставил сам себя. Потому что, допустим, оснований для того, чтобы этого не делать, не было. Там осталось всего несколько тысяч человек. Можно было вывести буквально несколькими транспортными самолетами. Если уж Трамп это готовил, а Трамп же готовил полтора года.
Трамп не хотел всех оттуда убирать, до последнего солдата.
Вот мы сейчас с вами как раз и говорим. Он уже это все обсудил, он уже все это, как говорится, организовал. Так. Он даже есть списки тех людей, которые там должны были оставаться. Там все это было сделано. Но так, как это сделал Трамп, Байден сейчас говорит, перечеркнем. Я убежден, что будет точно такой же список, точно такой же контингент.
Россию зачем привлекать? За тем, что в 2019 году талибы приезжали, значит, на какую-то тут конференцию при участии России устраивали, что ли?
Вы
понимаете, для политического регулирования. Зачем Байдену сюда вмешивать Россию?
Это вообще непонятно, потому что Байден во время разговора с Путиным, он опять поднял тему того, что мы якобы платили талибану, чтобы убивали американских солдат. Вы понимаете, в чем дело? Это же мы с вами, мы пытаемся с вами выстроить какую-то логическую цепочку на основе каких-то, вменяемых фактов. Которые, то, что американцы называют common sense, у которых есть, смысл какой-то. А здесь этого нету. Они решили, и это никого не спрашивает, что мы кого-то там спонсируем.
Скальп американских солдат — это информационная дубина, которую будут вытаскивать при любом удобном случае.
Вообще-то очень любопытно, что именно о скальпах они заговорили, потому что, судя по всему, историческая память не дает им покоя, как они скальпы снимали с индейцев.
Но в данном случае, если информационная вот эта составляющая существует, то, скажем так, какая помощь может быть необходима американцам, может быть, какая-то гарантия или посредничество Российской Федерации, чтобы решить вопрос? Это вы говорите как раз к теме, какие у нас есть общие задачи. Афганистан, по сути, получается, общая задача все равно. У нас там, извините, бывшие Советские Республики неподалеку. Нам тоже нужно каким-то образом здесь решать вопросы, потому что Киргизия, наркотрафик, вот это вот все.
Я хочу сказать, что в свое время мы поверили американцам. Я прекрасно помню этот момент, 2001 год. Я помню, как тогда нас встречали радушно в пресс-центре, когда мы решили поддержать Северный альянс Афганистана и оказать Америке содействие. Мы транзитные коридоры через Ульяновск им обеспечивали. Мы пошли на беспрецедентное. Более того, мы вооружали оппозицию, которая боролась тогда с Аль-Каидой. Тоже запрещенная, у нас организация. И мы, как говорится, помогли это. И в очень большой степени то, что они потом, спустя многие-многие годы, все-таки достали Бен Ладена, это и наша была заслуга, наша помощь была. Пакистан, вот. Да. И что, так сказать, у нас сейчас получилось? У нас сейчас опять, значит, им что-то нужно. А я сейчас адресую вас, помните высказывание Байдена? Мы будем сотрудничать только там, где нам выгодно.
Это нормальный подход, кстати.
Это совершенно нормальный подход. Единственное, что здесь ненормального, то это преамбула. В какой форме они собираются с нами сотрудничать после всего того, что они нам наговорили?
Мы им продаем титан для Боинга, Мы им поставляем нефть, потому что они ввели нефтяной эмбарго против Венесуэлы. Совершенно а им тяжелая верно. Нефть нужна. Совершенно вот и все. Верно. У нас же тоже не возникает вопросов. Да, мы сотрудничаем в тех аспектах, где выгодно. То есть мы это тоже сами де-факто признаем.
Мы сейчас говорим, давайте только не будем путать. Вы совершенно правильно, Женя, сейчас подчеркиваете это. Только давайте мы будем все-таки ставить разницу между экономическими интересами, бизнес-интересами и политическими интересами.
Невозможно.
Возможно. Практика говорит о том, что возможно. Потому что иногда политические дивиденды, они гораздо более высокие, нежели финансы. Но для этого нужно иметь грамотных политологов, которые объяснят это нашим бизнесменам, которые только и умеют, что только гонять нефть туда-сюда через океан.
Давайте еще голосование продолжим. Вы считаете, что Соединенные Штаты Америки партнер Российской Федерации при всех сложностях? 134-21-35. Вы позиционируете Соединенные Штаты по отношению к России как врага. 134-21-36. Голосование идет. Рафаэль Ардуханян здесь, журналист-американец. Новости потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Рафаэль Ардуханян, журналист-американист с нами. Сергей говорит, ну, партнеры санкции не вводят, так мы договоримся, что и фашистская Германия была партнером Советского Союза, говорит Сергей. Итог голосования какие? 29% говорят, что Штаты скорее партнер, при всех «но», а 71% говорит, что враг.
Конечно. Кстати, Женя, вы сейчас сами озвучили, действительно, партнеры санкции не вводят. Это надо адресовать только американской стороне.
Партнеры санкций не
могли бы что-нибудь придумать поизящнее, например. Я вот, я даже и не знаю.
Оппоненты тогда?
А, оппоненты?
Оппоненты, да.
Нет.
Почему?
Нет. Это наши противники. Это наши, так сказать, я не знаю, как... Ну, врага тоже, знаете, потому что семантика самого слова enemy, она немножко другая. В Америке все-таки это немножко легче название. Это, оно имеет более, так сказать, легкую форму. Мы враг, так это враг. Вот враг, да, такой. Мы, конечно, в этом смысле не можем, допустим, на одну полку
проводить класть, допустим, аналогии, да, исторические,
да, допустим, понятно. Исторические, конечно, это другое, но мы должны сказать, и я вот еще хочу, чтобы подчеркнуть, Женя, меня, с одной стороны, конечно, обрадовало, что большинство аудитории думает, как и я, но, с другой стороны, я бы хотел объяснить, почему я говорю, не надо устанавливать контакты, почему я не говорю, что нужно прекратить контакты с политическим истеблишмом, отозвать посла, это не для того, чтобы похоронить окончательно, но эти люди другого не понимают, вы понимаете, в чем дело? Наоборот, вот я как раз считаю, что вот такая политтехнология, она придет к тому, что в один прекрасный момент, вот то, что я вам зачитывал, что Байден, люди, американцы кричат, говорят, он не представляет нас всех, говорит, не слушайте его, понимаете? Вот, поэтому в данном случае, вот опять полкамбы, все, к чему приказываются демократы, превращается в катастрофу. Так мы установим отношения. Они, наконец, взбодрятся, здоровые силы придут и скажут, послушайте, действительно, ну что мы делаем?
Вы думаете взбодряться?
Я убежден, что мы к этому придем. И вы знаете, есть хорошая историческая аналогия, когда за очень короткое время, когда при известном, так сказать, вот при известной, кстати, при известной пропаганде с нашей стороны, я сейчас говорю о конец 30-х, начало 40-х годов, когда вовсю работали радиостанции Коминтерна, когда наша мягкая сила на фоне экономического кризиса 29-33 годов в Америке, успехи наших первых пяти леток, и тысячи специалистов-американцев, которые приезжали в Россию, в Советский Союз и строили, да? Вот тогда на том, это абсолютно, знаете, такая достаточно антисоветская, антибольшевистская, скажем так, Америка, при Франклине Рузвельте и при его, конечно, доброй политике, при его
потому
политической
воле. Потому что поначалу это были санкции, кстати,
безусловно, безусловно, да, безусловно. Но именно он потом устроил в 33-м году отношения дипломатические, понимаете? Потому что это была вынужденная тоже в какой-то степени мера. И это коренным образом сыграло потом в нашем альянсе с Америкой. Он изменил мнение. Американцы сдавали кровь, сдавали деньги, приносили для того, чтобы помогать Советскому Союзу. Я говорю, что там были прекрасные постановки, которые ставились с цитатами из Александра Невского, понимаете? Кто с мечом к нам придет, отмечает, ну, and will be punished by the sword. Это, понимаете, это все звучало на всю страну. Была политическая воля и был здравый смысл. Они понимали, что только объединившись мы можем победить такое зло, как Гитлер. А сейчас это люди, это просто лунатики, понимаете?
Но это объединение против общего врага, понимаете, в чем дело? Хотя тоже много вопросов, почему Второй фронт долго не открывали, но это уже другая тема. А я предлагаю теперь к специфике самих штатов обратиться. Новые убийства и новые беспорядки. То есть проблемы БЛМ продолжаются.
Абсолютно, да. Тем более, когда руководительница БЛМ покупает элитную недвижимость за деньги, которые ей пожаловал Твиттер на 20 миллионов, причем покупает ее исключительно в белых районах, я думаю, что у этих, так сказать, рядовых бойцов, которые крушат витрины, у них теперь уже двойные основания все там рушить. С одной стороны, им государство обманывает, а с другой стороны, и их лидер, которая вроде бы плоть, кровь, крови от их, она, так сказать, тоже, как говорится, оппортунисткой стала.
В Миннесоте поднялась новая волна беспорядков на фоне убийства 11 апреля полицейским чернокожего мужчины. А как все-таки сейчас строится, получается, взаимодействие сил правопорядка и общества? Потому что мы помним, что после убийства, после гибели Флойда, там полицейские чуть ли не отказывались вообще работать, потому что они не могли зайти в черные районы, потому что думали, что опять это спровоцирует еще больший негатив, еще большие беспорядки, и таким образом как работать. То есть идешь задерживать человека с другим цветом кожи, считай, ты уже враг.
Совершенно верно. И я, кстати, хотел сказать, это то, что касается Миннеаполиса, то, что касается непосредственно Миннесоты. Значит, что там происходит?
Да.
В некоторые районы приезжает полицейская машина по вызову. Ее встречает буквально баррикада. Просто стоит, кажется, живой такой, знаете, так сказать, стена. с рупорами, с мегафонами.
Так.
Они подходят, окружают эти машины и во весь голос орут, кричат: «You are not welcome, убирайтесь отсюда». Полицейские машины разворачиваются и уезжают под улюлюканье и бросание яиц и других твердых и мягких предметов в адрес полиции. Вот что сейчас представляет это. Огромная текучка. Люди полицейские уходят оттуда, люди больше не хотят. Уровень самоубийств возрос, потому что то, каким образом оплевали полицию сейчас вот в Америке, это беспрецедентно вообще-то было.
Но
полиция это
стороны...
была такая святая корова все-таки.
Да, но с другой стороны, проблема же в Штатах существовала, некоего предвзятого отношения с тем, к темнокожему населению.
Безусловно, есть. Но я сейчас скажу очень одну любопытную вещь. Это мои наблюдения вот из уже непосредственно. Я не думаю, что вот кто-то обращал на это внимание. Я бы хотел бы поделиться вот с чем. Дело в том, что, безусловно, очень многие государственные институты в той или иной форме, они российские. Они очень, как говорится, дезинтегрированы. И очень многие. Даже государственные служащие, они обычно вот как бы различают. Это черные, это белые. Вот это есть. Вот полиция была до недавнего времени. Это был единственный организм, который абсолютно не знал межрасовых каких-то противоречий внутри себя. Я видел, как за убегающим, допустим, негром несется полицейский белый, полицейский черный, и когда они его нагоняют на машине или как-то, так этот черный полицейский, он еще похлеще того белого брата его пакует, что называется. И когда, допустим, кто-то там, угроза была жизни полицейскому, и это белый, я видел огромное количество. Люди, негры, которые работали в полиции, они никогда не разделялись. Это был клан, это была своя организация. Это были люди, заединщики такие всегда.
Сейчас вот, к чему это может привести?
А сейчас это говорит, во-первых, вот о чем. Если уже такой достаточно монолитный инструмент государственной власти, как полиция, дезинтегрирован, и он тоже разделен сейчас и по расовым признакам в очень большой степени, я думаю, что огромные проблемы вообще у государственных...
В смысле, с белыми и с черными не хотят работать или наоборот?
Нет, дело в том, что там сейчас возникает такая ситуация, что черные не едут туда, потому что они говорят, мы не можем своих братьев паковать. Они сейчас расовые... Раньше это не стоял этот вопрос. Ты преступник, неважно, кто ты и так сказать, какой у тебя цвет кожи. Сейчас на это уже обращают внимание. Почему? Потому что колоссальное давление на негров-полицейских. К ним приходят домой, им звонят, им говорят, что же ты своих братьев? Ты работаешь с убийцами твоих братьев. Мы же, потому вы же знаете, что некогда они друг друга brothers, бро называют. Мы там это остальное, а мы, как говорится, это все brothers. Они. Поэтому вот этот аспект, он сейчас вышел на... Его не было до этого. И сейчас это очень опасная тенденция. Это дезинтеграция общества. Я, кстати, об этом буду подробно говорить сегодня в моей вечерней передаче.
«Америка Лайт».
«Америка Лайт», да, мы будем говорить о масонах, которые создали Америку, и мы будем говорить о том, как они действуют сейчас, и мне кажется, что эти люди, в конце концов, и угробят Америку. И вот один из основных постулатов масонства – это создание параллельных структур, которые работали бы в пику государственным. И мне кажется, что в очень большой степени те проблемы, которые вы сейчас очертили, Женя, они как раз ложатся именно вот на эту теорию.
Но я еще обратила внимание, что законодатели Калифорнии создают целевую группу для рассмотрения вопроса о выплате репараций чернокожим потомкам рабов. Но декларировать намерение это мало. А много это, когда уже действительно принимается какой-то закон, и выплаты идут. Но по факту, движение БЛМ приобретает какую-то еще большую политическую окраску, экономическую, наверное, окраску. То есть кто-то кому-то будет платить?
Мы с вами уже говорили, Эвтон, да, это же Эвтон, город недалеко от Чикаго, который тоже вот с подобным предложением уже выступал, университетский город. Значит, вообще эта ситуация, она немножко уже даже комична. Значит, давайте вот так разберемся. Люди, которые, негры, которые никакого отношения не имеют к рабам, к рабству, и которые понятия не имеют, что это такое, требуют компенсации от тех людей, которые никакого отношения не имели к рабовладельцам. Вы понимаете, это...
Сын за отца в ответе, получается.
Я хочу просто сказать сейчас, даже Сталин в свое время говорил, что сын отца за отца не отвечает. А тут у нас, оказывается, прапрапрапрапрапрадед отвечает за своего, или прапрапраправнук отвечает за своего. Ну, то есть здесь это уже фантасмагория.
Вы знаете, я долго думала, может быть, эти темы, конечно, взаимосвязаны. Сейчас очень модное такое направление в психологии, как поиски причин того, почему там человек или так реагирует, или там какие-то у него есть трудности межличностные. Поиски в детстве, что когда-то какие-то там родители или кто-то там учителя, воспитатели в детском саду, не знаю, нанесли некую психологическую травму. Это все активно монетизируется. То есть те мои проблемы, которые я испытываю сейчас, это потому, что со мной в 5 лет так-то поступили. Вот в данном случае не получается ли, что вот этот сегмент новой этики, как некая инфантилизация того, да, то есть ты нивелируешь свой собственный жизненный опыт и концентрируешься только на том, что у тебя с тобой в 5 лет произошло. Это переносится и в политику. Нужно обвинить несколько поколений назад, пращуров собственных, в том, что вот так вот оно было. И поэтому ты теперь всю жизнь должен будущее поколение расплачиваться. Мне кажется, это элемент новой этики, вот той самой, о которой мы с вами тоже говорили.
Женя, вы очень хорошо это подметили. Единственное, у меня есть вопрос только к слову, насколько это все-таки... насколько это все ново, вот то, что они сейчас делают. Потому что аналогичный диалог, скажем так, или монолог я слышал из, так сказать, уст нашего замечательного актера Евгения Леонова, который, помните, грубил, хамил, разбивал, так сказать, обливал своих подчиненных. Это обыкновенное чудо, я имею в виду, конечно, фильм. Да. А кто виноват? Я не виноват, виноват тетка моя бабушка. Насвинячили, вот паразиты, вот просто паразиты какие-то были. Ведь, вы понимаете, ну, цирк это, Женя, ну, нельзя об этом серьезно говорить. Я вам хочу сказать, у меня очень был печальный, грустный опыт, потому что я освещал этот, был, я сейчас не помню имя этой белой женщины, которая... 20 с лишним лет тому назад совершила совершенно жуткое преступление. Она была разведена со своим мужем, у нее было двое детей, и она, чтобы остаться со своим новым бойфрендом, которому не нравились ее дети, она их утопила просто в машине. Она их закрыла в машине, спустила это в реку и убила своих детей. Причем самое, значит, здесь подлое было то, что она сказала, что это какой-то негр украл, значит, ее детей и так далее. Значит, ей бы светило, это было, по-моему, штат Джорджия, ей светил электрический стул или инъекция, как тогда было. В общем, это было всем ясно и понятно. Тут выходит ее папа и говорит, что, а я, вы знаете, 25 лет тому назад я, вот, так сказать, дотрагивался до нее, когда там было, и поэтому у нее осталась такая травма с детства. Короче, она получила пожизненное вместо этого.
Так.
Вот, понимаете, вот так, каким образом сейчас это... Все прекрасно... Вот в чем здесь, как говорится, подлость, и в чем здесь, ну, так сказать, я не знаю, так сказать, как это можно назвать еще, кроме подлости, наверное, не приходит ничего нового. Все прекрасно понимали, что отец соврал для того, чтобы сохранить жизнь своей дочки.
Так.
Но они на это идут уже. В той ситуации. Сейчас у нас, в принципе, происходит аналогичная ситуация. Вот это вранье, все прекрасно понимают, что это вранье. Все прекрасно понимают, что у этого огромного, так сказать, двухметрового парнишки черного, ну, никаких травм нет по поводу того, что там кто-то когда-то у него там
было. Я не говорю про вранье. Нет, мы живем в эпоху, простите, постправды, когда важно громко заявить, громко закричать, громко обвинить, не тем самым вот этот вот накапливая эмоциональный концентрат, вот, в надежде на то, что ты получишь какие-то политические дивиденды с этого. Это исключительно история с дивидендами. Это как продажа бумажной нефти, уж
вы
простите.
Понимаете, что, совершенно верно. Но это как раз и получается, что люди, которые это выдумывают, люди, которые говорят вот об этих травмах, это, они прекрасно понимают, что это будет, что это ляжет на очень благодатную почву. Ну, потому что очень многие постулаты, которые, да, вот посмотрите, там, я не хочу сейчас слишком глубоко уходить, там, движение MeToo, там, мы видим эти заявления, которые были, 20 лет назад он меня обнял, 30 лет назад он меня похлопал по плечу, ну, в нормальных обществах, но это не воспринимается серьезно, люди смеются над этим. Я не говорю, что нет проблем, ни в коем случае. Но когда вот это все вульгаризируется вот таким образом, мы иногда и действительно проблемы можем не замечать. Ведь проблема не в том, что он получит компенсацию, вот этот парень, который не работал. Проблема в том, что в конце концов люди воспримут это как норму. И люди скажут, а что я буду работать?
А мне кажется, это путь к патернализму. Это даже не левачество, это патернализм.
Это путь в никуда, это путь в хаос, это путь к тому, что вот сейчас происходит в Калифорнии. Пока калифорнийцы бегут в Техас. А скоро и из Техаса, и из Калифорнии люди побегут уже в другие страны, потому что это невозможно. Это и по налогам невозможно, и по
обстановке. Я не думаю, что на самом деле, мне кажется, скажем так, это... Мы понимаем, что есть разные политические группы. Каждая политическая группа хотят добиться каких-то, значит, вливаний бюджетных, ассигнований и так далее. Вот. И пока что это все можно рассматривать как... попытку заработать политические очки, потому что мое глубокое убеждение, что, конечно, до Конгресса это не дойдет история. Не дойдет. Это же как история с БЛМ, да, которую использовали демократы, чтобы бороться с Трампом, но при этом сейчас ни один демократ, ни один БЛМщик не получил каких-то финансовых дивидендов. Об этом мы тоже с вами говорили.
Мы только что говорили
о руководительнице. Это новая попытка. Нет, я имею в виду руководительницу, понятно. Но все остальные-то...
Ну,
все остальные что?
А другие получают дивиденды из разоренных магазинов, бедных корейцев, китайцев, японцев, которые...
Про магазины, кстати, Денис нас предупреждает, что здесь около метро Новокузнецка какой-то большой пожар стягивается, техника около ТЦ «Аркадия», что-то происходит, много... А она там находится, вот справа от нас, справа. Mm-hmm. Много пожарных машин, есть скорая полиция. Если кто-то сейчас рядом с метро Новокузнецка, около торгового центра «Аркадия», и что-то видит, что там происходит, фотки скиньте нам, пожалуйста. Может быть, черканите пару слов, что там происходит, или позвоните в прямой эфир 7373948. Слушаю вас, здрасте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну вот, как коротко заметить, ну вот этот поток словоблудия из Вашингтона с подкрылками там этой Британии и Польши, ну явно не удался. В Кремле никто не испугался, это первое. И вот два коротких вопроса.
Давайте.
Рафаэль, вот как вы считаете, какой ответ наш должен быть? Асимметричным или симметричным? Я думаю, что и стоит еще раз подтвердить, кто такой Соединенные Штаты в плане противника или партнер. Это раз. А второе, помните, что Бисмарк говорил про нас? Русских победить нельзя, но им можно привить лживые ценности, и тогда они победят себя сами. Вот в этом плане-то у нас все нормально или нет?
Спасибо.
Вы совершенно правильно, как всегда, Сергей Алексеевич, ставите вопрос. Я сторонник решительных дипломатических, политических действий против Америки. Не прекращаем никаких научных контактов, спортивных контактов, культурных. Наоборот, увеличиваем, усиливаем, приглашаем американцев, пусть к нам приезжают. Если есть возможность всех наших, кто хочет поехать, пусть едут, если позволят условия и вот пандемии и прочего-прочего. С политической элитой не говорит. Посла отсюда выслать, нечего ему делать здесь. Пускай едет к себе на родину. Вот.
И в этой связи, вот вы сказали сейчас, да, научных контактов не прекращать, но если бы, Рафаэль, все было так просто, уж простите, я буду здесь скептиком, потому что на фоне обострения отношений эстеблишмента, да, Кремля и Белого дома, те же самые ученые, например, российские, или те же самые еще какие-то люди, они сразу, если контакты налаживаются, или они поддерживают контакты, они могут стать объектом внимание со стороны спецслужб, потому что если Москва и Вашингтон не ладят, и если кто-то из вас ладит с Вашингтоном, не означает ли ты, что ты двойной агент? Понимаете,
Евгений,
в чем
неужели,
дело?
Неужели вы думаете на одну секунду, что наши ученые, которые туда едут, наши, как говорится...
Не ученые, а те, кто следит за всем, я об этом вам
все,
говорю.
Это в любом случае. Мы сейчас боимся того, что уже существует, и этого бояться не нужно. И опять же, я говорю, история знает прекрасные примеры научных контактов. Я хочу сказать, что как раз вот в конце 50-х годов именно ученые, наши ученые, Капица, Ландау, там, Прохоров, они тогда через Нильса Бора и других известных ученых, они уже тогда наладили прекрасные контакты, хотя еще политические контакты были очень-очень сыры. Мы только-только прошли Карибский кризис. Ученые это могут сделать без нас, поверьте, если это настоящий ученый. То, что там будут вовлечены спецслужбы, да безусловно, но простите меня, у нас что, тоже что ли, нет что ли? И мы будем точно так же вовлечены во все это. Я просто имею дело сейчас с многими нашими IT-специалистами, ребятами, которые у меня, мои студенты по английскому, я их, как говорится, готовлю к этому. Да. Они мне говорят о том, что их командировки, поездки туда, да за ними табуном ходят эти все спецслужбы. Особенно за нашими IT-специалистами переманивают, заманивают. Кто захочет уехать, остаться, пусть едет, останется. Ради бога, здесь не вопрос не в этом стоит. Мы это, двери эти никогда не сможем держать закрытыми. Но вопрос стоит в том, что не надо этого бояться.
Этого не... Но... Естественно, не, надо этого не нужно этого бояться, но, к сожалению, мы с вами тоже это обсуждали, что политика в данном случае, к сожалению, определяет экономику, а не экономика определяет политику. Вот. И в этой связи политические, отсутствие политических контактов может точно так же определять судьбу контактов всех остальных. Культурных, научных, каких угодно.
Значит, практика, история показывает противоположное. Это не влияло. В самые жестокие годы холодной войны наш Большой театр был всегда прекрасно принят везде. Я разговаривал с членами семьи Соло Юрок. Это такой продюсер был, который привозил Большой театр на протяжении всех вот послевоенных годов. Он всегда говорил, что это пробивало любые политические кордоны. Любые абсолютно.
7373948, телефон прямого эфира. По поводу Британии, кстати, по поводу Британии, мы же тоже хотели отметить, что посол Британии Дебора Бронетт прибыла в МИД на фоне вызова посла России Андрея Келлина в Foreign Office, где его обвинили во враждебной линии поведения Москвы.
Ну да, если бы еще наши уважаемые английские партнеры объяснили, что это такая враждебная линия. А вот, если они имеют в виду весь этот винегрет, который они нам с времен Скрипалей, так сказать, что называется, вменяют, то я вообще удивляюсь, опять же, удивляюсь, так сказать, выдержке, которой обладают наше ведомство Лаврова. Потому что то, что англичане сейчас делают, причем знаете, что здесь, как говорится, ну вот, или они не замечают уже, что ли, вот какая-то карикатурность это. Вот ничего самостоятельного. Раздался звон за океаном, эти ребята подхватывают, понимаете, они знаете, они никого напоминают стороннего человека, который стоит сзади за спины дровосека, который рубит дерево, а они сзади, эх.
Вы знаете, Рафаэль, а здесь опять же скажу, что, а как мы хотели такой же взаимности, например, от Александра Григорьевича Лукашенко? Очень бы хотели, что вот мы сказали, и он нас поддержал, а нет. А если... Как бы мы хотели какой-нибудь, наверное... союзничество какого-то или поддержки со стороны господина Эрдогана. А нет.
Да он, кстати, как ни странно, и поддержал. Я один из немногих, кто поддержал. А почему? Ну вот когда было оскорбление в адрес президента,
он... Я про Крым вам в данном случае говорю. Про какие-то Крым... больше, более устойчивые, более значимые вещи, чем оскорбление или оскорбленность тем, что один президент ответил «я сойду».
Вы совершенно правильно ставите вопрос, но прежде чем мы говорим о Крыме, прежде чем мы будем говорить о Крыме. Меня интересует, почему члены ОБСЕ, члены Евразийского сообщества, Армения, Белоруссия, Киргизия, почему Казахстан, почему они не поддержали? Вот это меня интересует. А потом, вот, когда я получу ответы вот, от этих людей, я готов, как говорится, задать этот вопрос Эрдогану.
Эти как раз, нет, я вам, к примеру, тоже приводила. Ровно поэтому я говорю, что как бы нам хотелось взаимности. Это Россия сказала, люди, которых мы декларируем как своих, значит, братьев и так далее, они бы ответили тоже в том же русле.
А что мы тогда от Эрдогана-то хотим? А что мы хотим от Эрдогана?
А почему мы тогда возмущаемся, что британцы, вслед, значит, цепная реакция запускается тем, что Байден сказал, Келлина вызвали, теперь мы вызвали.
Вы абсолютно правильно, Евгений, я искренне рад за американцев, но не за англичан. Я сейчас говорю, вроде бы великая нация, даже когда-то владела Америкой, а американцы молодцы, построили там всех. Да, это я могу только здесь, знаете, аплодировать. Только вот английский лев, что-то, ребята, похоже на мяуканье, а не на рык.
Почему? Ну, а если совпадают интересы?
Да какие, они совпадают?
В свое время, да, ну, а то британцы очень хотят быть...
Вы знаете, в свое время Бернард Шоу гениально сказал, да, это, говорит, Англия и Соединенные Штаты — это две страны, разъединенные общим языком. Вот я думаю, он очень хорошо это сказал, и если мы будем говорить уже о менталитете, я думаю, как раз ситуация с Меган, она очень хорошо показывает, какие там у них душевные отношения. Да нет, это...
Смотрели сериал «Корона»?
Ну, это же вы об этом речь. Доусон, аббатство Доусон, если мы с вами увидим. Помните, когда основная героиня говорит, мама американка, отец англичанин. В этой разнице, мама, ты американка, а я англичанка. Всегда будет этот водораздел у них. Это здесь это. Они объединяются только, знаете, когда вот серпентарий друзей собирается на кого-то напасть. Тогда
опять
они...
же говорю, это тоже нормально.
Аплодирую Америке еще раз. И очень грустно за Европу, включая Англию.
Я понимаю, что нам, конечно, как России, нам проще работать шестым не номером с объединениями.
Шестым номером работать очень плохо.
А вы думаете, они шестым номером
работают? Еще каким. Я бы даже сказал шестнадцатым.
Лукашенко тоже все налажено со странами Запада в плане студенческого обмена. Потом мы видели этих студентов с иностранными флагами на митингах против Лукашенко в сентябре прошлого года, говорит Сергей. Так, Николай говорит, еще при Трампе вы на полном серьезе говорили, что беспорядки против полицейского произвола специально устраивали сторонники Байдена. Вопрос, а теперь что, такие же беспорядки устраивают сторонники Трампа для дискредитации Байдена?
Нет, это те же самые люди, которые говорят, что мы теперь и против Байдена, мы были против Трампа, а сейчас мы против... Это одни те, вы поймите, стихия и анархия, она не знает берегов в данном случае. Я хочу напомнить просто уважаемому Николаю известный тезис нашей гражданской войны. Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют. Вот, по-моему, у этих ребят такой же девиз.
Рафаэль Эрдоганян, журналист, американист. Во сколько? В 9 уже?
В 9 часов. Говорим о масонах.
Это будет программа «Америка Лайт», а сейчас программа «Револьвер». Все, завершена. Рафаэль, через неделю ждем вас снова.
Спасибо.
Я к вам вернусь через 2 часа.